Авшимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как оказывается помощь пострадавшим от наводнения жителям Кубани? Зачем появился еще один совет при президенте России, занимающийся вопросами соблюдения прав человека? Мнение о назначении Фабио Капелло тренером сборной России по футболу. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Крымске наиболее сильно пострадавшим в результате наводнения в Краснодарском крае в ночь с 6 на 7 июля практически в полном объеме восстановлены системы жизнеобеспечения. В дома возобновили подачу воды, газа и электричества. Об этом сообщает МЧС России. Глава ведомства Владимир Пучков сегодня заявил, что гуманитарной помощи в Крымске уже достаточно. Несмотря на это, волонтеры продолжают собирать конкретные товары, чтобы помочь жителям в пострадавшем регионе. А Общественная палата планирует законопроект, который регламентирует деятельность добровольцев. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Президент России Владимир Путин, прибывший накануне во второй раз с инспекцией в пострадавший от наводнения Крымск, признал, что местные службы оказались не готовы адекватно отреагировать на происходящее в момент катастрофы. Глава государства пообщался с жителями города и пообещал дополнительную компенсацию пострадавшим в результате удара стихии, каждому члену семьи по 160 тысяч рублей. Некоторые жители Крымска жаловались, что не могут получить даже первичную помощь в размере 10 тысяч рублей. Представители МЧС отчитались, в городе уже практически восстановлена система жизнеобеспечения, возобновили подачу воды, газа, электричества, налажена работа мобильной связи. Гуманитарная помощь в город больше не требуется, заявил в понедельник глава ведомства Владимир Пучков.
Выражаю слова благодарности и признательности гражданам, которые направили груз гуманитарной помощи в регион. Но попрошу в дальнейшем от этой помощи отказаться, потому что все базы у нас загружены.
Волонтеры, находящиеся в Крымске, подтверждают, гуманитарной помощи достаточно. Вот что рассказывает доброволец Евгения Сморчкова.
На взгляд волонтеров ее действительно очень много. В данный момент нужна именно вот непосредственно адресная помощь. То есть, например, есть там дети или инвалиды, которым нужны определенные лекарства. В том масштабе, в котором гуманитарная помощь пришла, ее в принципе достаточно. Потому что мы сами лично ее разгружали, привозили людям. И в данный момент по заявкам даже граждан мы видим, что их стало гораздо меньше. И в основном физическая сила, то есть разгрузить дом от поломанных предметов с мебели, крыть пол, потому что там и запах соответствующий, убрать мусор. Сейчас жалобы в основном такого характера. То есть очевидно, что основной объем работы он уже проделан. Сегодня вот на наших глазах въехали войска, въехали солдаты, и большое количество точек открылось, питание. И люди сейчас, что самое главное, знают, куда им обращаться.
Евгения Сморчкова подчеркивает, что работы в городе все-таки еще довольно много. Помощь жителям Крымска продолжают собирать в Москве. Речь идет именно о конкретных товарах, необходимых пострадавшим. Вот что «Радио Свобода» рассказал фотограф Митя Олешковский, который координирует сбор адресной помощи в столице.
Мы собираем только конкретные необходимые нам вещи, которые нужны конкретно там сейчас. Мы собираем от бизнеса предложение о помощи. Мы хотим, чтобы нам звонили бизнесмены, которые просто сказали, вот у меня есть 50 тысяч рублей, я хочу поехать в магазин и купить вам помощь. Вот. И тогда я ему скажу, что вам нужно купить. Мы отправляем бальные принадлежности, раскладушки и прочее. Там люди на земле спят, медикаменты и что-то еще. Вот, то есть конкретно людям, которые там нуждаются.
Тем временем представители Общественной палаты разрабатывают законопроект о волонтерах. По их мнению, в действующем законодательстве нет единого понятия «волонтер». Законопроект будет предусматривать также появление и так называемых организаторов, юридических лиц, по поручению которых добровольцы будут работать. Предполагается, что в случае, если волонтеры захотят получить компенсацию за свои расходы, будет необходимо заключить договор с организатором. Вот как необходимость такого законопроекта «Радио Свобода» объяснила Дарья Милославна. Славская, член Общественной палаты, один из разработчиков документа.
Обычные люди, которые действуют по зову души и сердца, не интересов там благотворительной организации, не для подготовки Олимпиады, они у нас из правового поля выпадают. Нам хотелось сделать единое правовое поле для волонтерского движения, для того, чтобы все, что делается волонтерами, оно лежало абсолютно вот в правовых рамках. Если волонтер готов пожертвовать свое время или свои силы, отвезти свои вещи, очень добрый этот порыв, и ни в коем случае никто его не хочет зарегулировать. Но в том случае, если есть необходимость оплатить его проезд до того места, где нужно приложить его силы и время, то мы хотим дать возможность некоммерческим организациям производить оплату расходов добровольно, компенсировать эти расходы. Потому что в настоящее время налоговое законодательство считает, что если мы волонтеру или добровольцу, который не участвует в благотворительной деятельности, а делает доброе дело, получает возмещение расходов, то это его доход. И, соответственно, с этого нужно заплатить налог. Нам кажется, это несправедливо.
С критикой этого законопроекта выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев. По его мнению, сам факт регламентации добровольческой деятельности ее усложняет.
Главная его проблема в том, что он есть. Вся прелесть волонтерства заключается в наличии неформальных, спонтанных отношений, которые возникают между участниками процесса в произвольный момент времени, тогда, когда это нужно, ровно потому, что пробуксовывают бюрократические механизмы. Если заключают трудовой договор, то вполне в условиях труда можно предусмотреть наличие соответствующих компенсаций. Зачем нужно для этого вводить новый закон? Если при этом нужны какие-нибудь особые налоговые вещи, вот так это надо вносить точечную правку в налоговый кодекс, а сейчас будет получаться то, что если, допустим, не оформил он отношения, хотя местные власти, например, вот в зоне чрезвычайной ситуации, как которая была в Крымске, могут просто потребовать о том, чтобы у них был этот договор, иначе не будут пускать в город. Например, у организаторов этого будет прямая ответственность. И если вот мы там кого-то послали, а там с человеком, не дай бог, что-то случилось, получается, организаторы будут нести за это ответственность, если они не оформили все соответствующие бумаги. Таким образом, крупная организация, у нее с этим все в порядке. А вот спонтанная помощь и самоорганизация без создания юридических лиц, это уже будет невозможно и проблематично.
Неоднозначно оценили эту идею сами волонтеры. По словам Евгении Сморчковой, волонтера из Крымска, в такой инициативе есть как и плюсы, так и минусы.
С стороны, да, человек увидел, что происходит, посмотрел в Твиттере, что нужна помощь, собрал рюкзак и приехал. Но я вижу ситуацию с другой стороны, потому что все волонтеры, которые приезжают, они звонят мне. Волонтеры хотят помогать, но тут же нужно понимать, кому какая помощь нужна. Нужно правильно организовывать этот процесс. Волонтеры приехали, а куда им податься, да, где им разбить эту палатку? По возмещению расходов это тоже очень правильно, потому что очень многие люди готовы были сюда приехать, и они были безумно здесь нужны. Но многих не было финансовых средств добраться. Поэтому тут как бы есть определенные плюсы, определенные минусы.
Одна из авторов законопроекта Дарья Милославская к этой критике относится достаточно спокойно.
Я никак не связываю деятельность власти и деятельность волонтеров. Мне кажется, что здесь нет никакой связки, никто никому мешать не будет, и ни у кого из тех организаций, которые являются некоммерческими, независимыми, которые организуют деятельность волонтеров и которые будут ее организовывать, проблем не возникнет. Чем больше критики мы услышим, тем больше вероятность, что какие-то моменты будут в самом законопроекте, который мы готовы тоже писать, будут отражены.
По словам Дарьи Милославской, на рассмотрение в Государственную Думу этот законопроект вынесет специальная рабочая группа, созданная при Совете Федерации. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Крымск сегодня отправлен медицинский отряд Министерства обороны России для оказания помощи пострадавшим от наводнения. В город едут военные хирурги, терапевты, инфекционисты и медсестры. Бывшему сотруднику правоохранительных органов Дмитрию Павлюченкову предъявлено окончательное обвинение в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Сергей Давидис сегодня допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. У здания Следственного комитета в Москве сегодня были задержаны 4 участника пикета с требованием освободить задержанных по делу о беспорядках на Болотной. Для российских СМИ, финансируемых из-за рубежа, могут ввести статус «иностранный агент». Госдума может рассмотреть это дело уже осенью, сообщили журналистам депутаты от «Единой России». Мать Сергея Магнитского требует дать оценку действиям 4 членов Совета Федерации, которые недавно посетили Вашингтон и попытались убедить американских сенаторов в виновности ее сына по делу о неуплате налогов. В Дамаске сегодня произошли боевые столкновения. По сообщениям очевидцев, наиболее ожесточенные с начала конфликта в Сирии весной прошлого года. О потерях сторон не сообщается. В Москве сегодня и завтра пройдут переговоры международного посланника в Сирии Кофи Аннана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. Президент Румынии Траян Бесеску, чьи полномочия приостановлены по решению парламента, заявил, что стал жертвой своих коррумпированных политических оппонентов. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, экспертными мнениями, видео и онлайн-трансляциями и многим другим вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Вам, собственно, слово. Я знаю, что одна из статей, которая сегодня ваше внимание привлекла, касается как раз дела Сергея Магнитского, о чем я упоминал, о развитии, о новостях в этом деле я упоминал, читая сводку последних событий. Вам слово.
Спасибо, Александр. Дело в том, что в последнее время биль Сергея Магнитского действительно привлекает множество внимания, огромное внимание в мире и из вот таких поездок российских депутатов и сенаторов в Америку. Ну и, собственно, из-за того, что не так давно оба профильных комитета, и Нижней палаты, и Сената проголосовали за этот законопроект. И Financial Times решила разобраться в редакционной статье, решила разобраться, что же, какие же за и против есть этого законопроекта. «Есть основания сомневаться, — пишет газета, — не слишком ли уж бурно реагирует на смерть российского юриста, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году после того, как он вскрыл коррупционную схему Конгресс США. И все же не надо сбрасывать со счетов этот законопроект. Россия может быть незаменимым международным партнером, хоть часто и предпочитает чинить помехи. Но у себя дома правительство этой страны очень часто ведет себя как криминальная группа. И отношение к Магнитскому еще один тому пример», пишет Financial Times. Итак, есть два возражения против этого законопроекта в его нынешней форме. И оба эти возражения, в принципе, можно снять. Первое касается того, что поправки Джексона Веника теперь непосредственно связана эта поправка с законопроектом. Белый дом ставит своим приоритетом организовать отношения с Россией в рамках ВТО. Для этого необходимо отменить поправку Джексона-Веника, которая связывает торговлю с СССР с правами человека. Смысл этой поправки отпал сам собой с распадом СССР, пишет Financial Times. Однако американским законодателям не хотелось бы голосовать за закон о торговле, когда на носу выборы. Именно поэтому группа сенаторов через голову Госдепартамента связала отмену поправки Джексона-Веника с законом Магнитского, который все сочтут за честь поддержать. Однако эти две проблемы надо разделить, и на практике это довольно легко сделать, читает Financial Times. Второе возражение намного более серьезное. Этот закон будет мешать исполнительной власти проводить дипломатию. В соответствии с последней версией законопроекта, Госдепартамент США должен будет ежегодно публиковать список лиц, обвиняемых в нарушении прав человека, которым запрещен въезд в США, и счета которых на территории Соединенных Штатов заморожены. Сама газета не согласна с этим возражением. В этом даже есть свои преимущества, пишет Financial Times, что Госдепартаменту придется публиковать список нарушителей прав человека. Некоторые нарушения настолько вызывающие, что те, кто их совершил, должны быть названы по именам и подвергнуты осуждению. США не могут остановить российские власти, чтобы те не пытали людей, раскрывающих факты коррупции. Но США могут сделать так, что это не пройдет для российских властей без последствий. Если этот закон более тщательно прописать, то биль Магнитского может стать ценным инструментом в дипломатическом арсенале США, приходит к заключению Financial Times. И, Александр, в той же газете довольно тревожная статья о Сирии. Называется этот комментарий «Растут опасения по поводу сирийского химического оружия». Любая дискуссия на тему, каким химическим и биологическим арсеналом располагает Сирия, где эти арсеналы находятся, находится, выглядят проблематичной, потому что Сирия не подписала конвенцию о запрещении химического оружия и никогда не декларировала свои запасы. Да и после войны в Ираке в 2003 году, когда США и Великобритания ошибочно обвиняли Ирак в разработке оружия массового поражения, мало кто захочет заводить такую дискуссию в отношении Сирии. И тем не менее, независимые эксперты полагают, что в 80-е годы Советский Союз помог Сирии обзавестись химическим арсеналом в противовес Израилю. И Россия этого никогда не отрицала. Разведывательные органы полагают, что у Сирии сейчас один из самых больших запасов химического оружия. И, конечно, суммируя статью, в связи с этим возникает три угрозы. Первое, что режим Асада применит это оружие против повстанцев. Второе, что оно будет захвачено повстанцами. И третье, что произойдет случайный взрыв. Предположительно, в Сирии есть 5 заводов по производству химического оружия и около 20 хранилищ.
Ирина, благодарю. Напоминаю, что с этими двумя материалами в газете Financial Times нас познакомила Ирина Лагунина. Мы продолжаем программу «Время свободы». 16 июля в Минске проходят суды по жалобам председателя Белорусского хельсинкского комитета Олега Гулака и правозащитника Валентина Стефановича на то, что они были включены в базу граждан Белоруссии, которым запрещено покидать страну. Вместе с тем, со вступлением в силу нового закона о порядке въезда и выезда, белорусский КГБ сможет на законных основаниях пожизненно ограничивать право гражданина на выезд. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Судье Елене Семак понадобилось почти 4 месяца, чтобы назначить дату слушания. Хотя, согласно законодательству, такого рода дела должны быть рассмотрены в течение месяца. Напомним, 13 марта Олегу Гулаку была выдана справка о том, что ему запрещен выезд из Беларуси. Из документа следовало, что Гулаку якобы предъявлен гражданский иск в суде. Однако об иске правозащитник ничего не знал. Ни один суд не информировал его о внесении в списки невыездных. 11 марта при пересечении государственной границы на пограничном переходе Каменный Лог Валентину Стефановичу было отказано в праве выезда из страны. После многочисленных обращений в разные инстанции Стефанович получил письмо от начальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна, в котором говорилось, что правозащитник был включен в базу невыездных из-за технического сбоя. Валентин Стефанович заявил корреспонденту «Свободы», что, по его убеждению, случайной ошибки в базе невыездных быть не может. Система внесения в базу сама по себе не может дать сбой. Тем более этот сбой не может происходить настолько выборочно, исключительно по представителям оппозиции, прессы и гражданского общества, заявляет Стефанович.
Естественно, я эту практику считаю просто незаконной, во-первых. Во-вторых, я ее считаю просто-напросто нарушением конституционных прав. Свобода передвижения гарантирована Конституцией гражданам Беларуси, то есть право покидать страну и возвращаться. А та практика, которая была использована властями для ограничения выезда, она показывает, что это было сделано абсолютно произвольно. И явно это сделано было спецслужбами, которые имели доступ к этой базе.
Стефанович даже требовал возбудить уголовное дело против тех, кто внес его в списки невыездных. Однако правозащитнику пришли пространные ответы из Министерства обороны и МВД о том, что никто не принимал решения об ограничении его права на выезд. В начале июля в Беларуси вступили в силу изменения в закон о порядке въезда и выезда граждан Республики Беларусь, принятый еще в ноябре прошлого года.
Там предусмотрено новое основание к ограничению выезда, это если лицо состоит на профилактическом учете в органах КГБ. То есть теоретически можно предположить, что суд сейчас, так скажем, принят какие-то меры к исключению из базы, а несколькими днями, неделями, месяцами после этого лица, которые находятся в списке невыездных, и я в том числе, будут поставлены на профилактический учет, уведомлены об этом. И это будет основанием к ограничению его на выезд, права на выезд, причем пожизненно фактически. Потому что в соответствии с законом о профилактическом учете, например, если в результате оперативно-розыскной деятельности стало известно, что лицо своим поведением склонно или может совершить преступление против конституционного строя, национальной безопасности и т.д. и т.п. В связи с этим лицо ставится на учет и может быть снято с него, если отпали причины постановки на учет. Ну, то бишь, в нашем случае, если я прекращу свою правозащитную деятельность...
Всего в списке невыездных оказались около 20 белорусских оппозиционных политиков, правозащитников и журналистов. Последней жертвой стал координатор кампании «За справедливые выборы» политик Виктор Корниенко. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Мы продолжаем «Время свободы». При управлении президента Российской Федерации появился экспертный совет по обеспечению конституционных прав граждан. Соответствующее распоряжение подписал глава кремлевской администрации Сергей Иванов. Что означает появление еще одного совета, в компетенции которого будет обеспечение прав, выясняла корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Экспертный совет создан в целях обеспечения эффективного и конструктивного диалога между представителями экспертного сообщества, деловых кругов, научных организаций и общественных объединений и органов государственной власти, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Члены совета будут осуществлять научную экспертизу поступающих главе государства предложений по совершенствованию политики и законодательства страны в сфере миграции. Также они будут отвечать за развитие институтов российского гражданства, предоставление политического убежища и ряд других тем. По мнению политолога Николая Петрова, большинство подобных советов выполняют декоративную функцию и на принятие реальных решений практически не влияют.
Вообще говоря, такая структура, как совет при президенте более высокого уровня, это не некий субститут, призванный компенсировать отсутствие реально работающих институтов. И мы видим, какие проблемы даже в связи с таким, казалось бы, не очень серьезным в смысле изменения конфигурации власти, изменением места Владимира Владимировича Путина на политическом олимпе, какие пертурбации претерпевают президентские советы. И я думаю, что мы услышим еще о многих других дополнительных структурах, и смысл их, с одной стороны, продемонстрировать, что власть прислушивается к мнению экспертов и мнению общества, но при этом я подчеркиваю, что именно власть сама и формирует группу экспертов, ко мнению которых она готова прислушаться, а многие из советов, они являются, ну, практически декоративными органами, которые собираются 1-2 раза в год и которые реального влияния на принятие и выработку решений не оказывают вовсе. Можно говорить о том, что это совет, который будет проводить экспертизу самых разных, актуальных на сегодняшний день для власти решений и принимать участие, может быть, если не подготовки этих решений, то вылавливание тех ошибок и неточностей, которые в проектах будут содержаться, в том числе и в сфере важных сейчас для страны миграционных и демографических проблем.
Появление Совета по обеспечению конституционных прав граждан вызвало немало вопросов. И главный из них – не будет ли новая структура дублировать функции уже существующего президентского совета по правам человека. Глава Совета Михаил Федотов заявил, что никаких трений между советами не будет. Однако член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров считает, что появление новой структуры является косвенным подтверждением того, что президентский совет по правам человека утратил свою силу.
Может быть, если не смысл и состав нового совета, то, по крайней мере, его название как раз и связано с тем, что мы видим очевидный кризис Федотовского совета, из которого ушли все те люди, которые реально являлись и лицом, и мозгом этого совета. И тот факт, что, как заявляет Федотов, число ушедших пока не превысило 50%, и никого не должен обманывать. Совета по развитию институтов гражданского общества, как структуры именно гражданского общества или как площадки для диалога власти с гражданским обществом, уже нет. И отчасти, может быть, вот это название нового совета, оно призвано каким-то образом компенсировать проблемы с существующим правозащитным.
В новый совет вошли 26 экспертов. Среди них руководитель Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау и ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Кропачев, а также другие представители научной и экономической элиты России. По сообщению газеты «Коммерсант», дата первого заседания пока не назначена. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Крымск сегодня отправлен медицинский отряд Министерства обороны России для оказания помощи пострадавшим от наводнения. В город едут военные хирурги, терапевты, инфекционисты и медсестры. Бывшему сотруднику правоохранительных органов Дмитрию Павлюченкову предъявлено окончательное обвинение в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Сергей Давидец сегодня допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. У здания Следственного комитета в Москве сегодня были задержаны арестованы 4 участника пикета с требованием освободить задержанных по делу о беспорядках на Болотной. Для российских средств массовой информации, финансируемых из-за рубежа, могут ввести статус «иностранный агент». Госдума может рассмотреть этот вопрос уже осенью, сообщили журналистам депутаты от «Единой России». Мать Сергея Магнитского требует дать оценку действиям 4 членов Совета Федерации, которые недавно посетили Вашингтон и попытались убедить американских сенаторов в виновности ее сына по делу о неуплате налогов. В Дамаске сегодня произошли столкновения. По сообщениям очевидцев, наиболее ожесточенные с начала конфликта в Сирии весной прошлого года. О потерях сторон не сообщается. В Москве сегодня и завтра пройдут переговоры международного посланника по Сирии Кофи Аннана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. В пакистанском городе Банну группа боевиков напала на штаб полиции и военной разведки. В ходе перестрелки 4 боевиков убиты, 5 удалось задержать. В столице Японии Токио сегодня более 100 тысяч человек участвовали в митинге с требованием отказа от атомной энергии. Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для беседы с кем-то из наших коллег по нашему сайту, адрес сайта свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире, как почти всегда, главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Люда, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Саша. Мы, как всегда, продолжаем наши сквозные темы. И я смотрю, вот в лидеры самых читаемых материалов вышел материал, посвященный... в очередной раз посвященный Марине Салье. На этот раз он связан с высказыванием Ксении Собчак, которая заявила о том, что Салье, обидевшись на Собчака, всю жизнь писала на него пасквили. Это касается того самого доклада о Путине начала 90-х, который назывался «Доклад Салье», о котором «Радио Свобода» много раз писала. Вот продолжение этой истории, как я вижу, вызывает повышенный интерес наших читателей, много комментариев, много рассылок по социальным сетям. Вы можете высказать свою точку зрения. Этот материал еще находится на главной странице сайта. А вот сегодняшняя публикация, которая называется «Журналист меняет статус». Это, казалось бы, частная история, но она дает представление о провинциальных нравах, которые... проявляются, ну, буквально во всем, от отношения к журналистам в провинции до работы правоохранительных органов, работы детских домов, местных чиновников и всего остального. А история связана с публикацией молодой журналистки из Наро-Фоминска Ксении Турчак. Она была посвящена судьбе воспитанника детского дома Лёши Червинского, который попал в психиатрическую лечебницу и, как предположили журналисты газеты «Нара Новости», его отправили туда для перевоспитания, а не в связи с тем, что этого требовал его диагноз. Журналисты подробнейшим образом рассказали историю взаимоотношений мальчика и директора детского дома. Воспитанники этого детского дома говорили, что случай с Лёшей Червинским не единственный. Воспитанников часто на перевоспитание отправляли именно в эту психиатрическую больницу в городе Руза. Казалось бы, после такой публикации местная прокуратура должна была назначить проверку по поводу фактов, и это было бы нормально даже в том случае, если прокуратура считала бы, что журналисты оклеветали директора детского дома. Но прокуратура такой проверки не провела, зато возбудила дело по факту публикации статьи, которая спустя определенный промежуток времени превратилась в дело против журналиста Ксении Турчак, в котором она выступает уже обвиняемой по статье о разглашении частных сведений, нарушение неприкосновенности частной жизни, так звучит эта статья. И вот уже много месяцев журналистка пытается защитить свое доброе имя, удается это или нет, вы можете узнать, прочитав эту статью, которая называется «Журналист меняет статус».
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». Итальянский специалист Фабио Капелло будет назначен главным тренером сборной России по футболу. Это подтвердил исполняющий обязанности главы российского РСФЭ Никита Симонян, который сообщил, что контракт с Капелло, как ожидается, будет подписан 19 или 20 июля. Об этом событии мы беседуем со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Алексей, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день. Я прежде всего хочу подчеркнуть то, что вы, Александр, уже сказали, что контракт с Капелло не подписан. И ни сообщение официального сайта Андрея Аршавина, которое было сделано за несколько дней назад, ни сообщение Николая Симоняна, который исполняет обязанности российского главы Российского футбольного союза, который сообщил, что контракт будет подписан, даже не назвал точного срока, так вот никакие эти сообщения не могут считаться официальным подтверждением того факта, что Флавио Капелло возглавит сборную России. В истории российского спорта бывали случаи, когда за час до подписания контракта срывались крупнейшие сделки, например, на проведение в Москве этапа «Формулы-1». Были такие случаи. Поэтому сейчас говорить о назначении Капелло рано, можно лишь гипотетически анализировать его приход. Что такое Флавио Капелло? 66 лет свои, он известный в мире футбольный тренер. Он работал в итальянских и испанских клубах, в Реале, в Милане, в Ювентусе и в Роме. И каждый из этих клубов приводил к победе в чемпионате Италии либо Испании. Он в 1994 году выиграл у Барселоны в финале Лиги чемпионов со счетом 4-0, а Барселону тогда выиграл легендарный Йохан Кройф. И эта победа одна из самых ярких в истории Лиги чемпионов. Капелло до 60 лет не тренировал никакую сборную, но потом тренировал сборную Англии, став вторым в истории Англии иностранным тренером. Он по проценту соотношения очков победных, он остается лучшим в истории сборной Англии. Но проиграв в чемпионате мира в ЮАР сборной Германии со счетом 1-4, Капелло в сердцах класса больше руководить никакой сборной не будет. Видимо, ВФС удалось его уговорить. Кстати, жалование ему обещают поменьше, чем у Дика Адвоката. Примерно называется цифра 4-5 миллионов евро, что для тренера все равно очень много. Ну и самое важное, контракт, как сказал Симоньян, будет подписан на 2 года, то есть до чемпионата мира 2014 года в Бразилии. На мой взгляд, это означает, что Капелло принимается на конкретный результат. И говорить о какой-то серьезной реформе российского футбола, о работе с молодыми игроками, о планах на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, по-моему, с Капелло никто об этом не будет, разве что только в рабочем порядке. Вот примерно такие выводы можно сделать об информации о гипотетическом, повторяю, назначении Флавио Капелло на пост главного тренера сборной России по футболу.
Алексей, благодарю. Напоминаю, что в эфире «Радио Свобода» был спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российская и украинская блогосфера обсуждают предварительную договоренность, достигнутую в Ялте между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Виктором Януковичем об использовании Черного и Азовского морей. Согласно доступной информации, давний территориальный спор будет решен таким образом, что остров Тузла отойдет Украине, а Россия сможет использовать Керченский пролив. Эта новость не была воспринята с восторгом ни российскими, ни украинскими блогерами. Первые считают, что остров Тузла должен был остаться в составе России, вторые, что конкретные пункты будущего соглашения не ясны. Петербургский блогер и журналист Евгений Шульц пишет в «Живом журнале», что Украине просто подарили Тузлу.
Всем хорошо известны воежи Медведева на Курилы. Суть их всегда одна – побольнее наступить на японскую мозоль и поговорить о патриотизме. При этом Россия отдала спорную территорию Украине в обмен на так называемое «право ключа». Звучит это слишком громко, по сути это просто означает, что Украина разрешает ходить кораблям России мимо Тузлы. И молчок. Никакого возмущения. Вообще все прошло незаметно. До этого подарили кусок моря Норвегии и спорную землю Китаю. Откуда такая пластилиновость общественного мнения? Я, в общем-то, признаю право государства на урегулирование различного рода споров путем обмена территориями. Земля в обмен на хорошие отношения. Есть такие кусочки земли, не то что их раздавать надо, но бывает и так. Но на этом фоне мне непонятна позиция Медведева, который напрочь отрицает положение декларации 1956 года, в соответствии с которыми Россия готова передать острова Хабамайи и Шикотан. Официально, кстати, Россия никогда не отказывалась от положения декларации. декларации. Подобный подход закономерно приводит к ситуациям, когда Россия, годами упираясь, в результате просто отдает спорные земли.
В блогах украинского сайта ОРД Виктория Андреева отмечает, что в случае с островом Тузла, так же как и с Курилами, существуют документы времен СССР об административном делении.
Вот виднеются заголовки по результатам последних переговоров. Президент Украины и России поделили моря. Хлестко, но неправдой будет. Участок соединения Черного и Азовского морей Керченским проливом по-прежнему остается неразделенным между странами. Просто раньше им, рыбными промыслами, пошлиной за проход судов в потенциале, разработкой находящихся здесь залежи энергоносителей, пользовалась Украина. И не по наглянке. Керченский пролив принадлежит ей по административному делению РСФСР и Украинской ССР. А, как известно, все страны Союза разошлись в свое время с той территорией, что реально имели. А вот что нарисовали 12 июля 2012 года в Крыму, на самом деле неведомо. Медиа спокойно сообщают о сути договора по Керченскому проливу, главы государств не рассказывают. Нет, никто не спорит, у высоких лиц должны быть секретные моменты именно в выстраивании диалога, но не в результатах. Потому что если будут молчать о результатах, то часть Черниговской области может проснуться в составе Гомельской, где несколько ее уездов находились в 1920 году. Хотелось бы гражданину ведать, хоть какой валютой в магазине рассчитываться.
Англоязычная блогосфера уделяет внимание политическому кризису в Румынии. В минувшие выходные Европейский Союз пригрозил, что из-за спорного способа отстранения от власти президента Траяна Бесеску может быть отсрочено вступление Румынии в Шенгенскую зону. В блогах «Нью-Йорк Таймс» известный экономист и эксперт по международным отношениям Пол Кругман публикует мнение двух американских ученых из Принстонского университета Кима Лейна Шепеля и Влада Перью о событиях в Бухаресте.
Румынский политический кризис вступает на опасную территорию, и это помогает понять, где политика, где закон и где проходит размытая граница между этими двумя понятиями. Обычная партийная политика – это контактный вид спорта, вызывающий у публики много эмоций, являющийся совершенно законным. Поведение, идущее вразрез с Конституцией, уже революционно. Действия правительства Виктора Понте объединяют поляризованную партийную политику с несоответствующей Конституции революцией.
Ниже авторы уточняют, что имеется в виду. Румынское правительство под руководством Понте было столь полно решимости отстранить от власти президента, что был изменен закон о референдуме, уволен омбудсмен, сменены председатели обеих палат парламента, и все для того, чтобы передать президентское кресло представителю дружественной партии. В брюссельском блоге на сайте Financial Times в комментариях к статье о румынском политическом кризисе интернет-пользователь Тракиан пишет, что на Западе происходящее в Румынии немного искажают.
Импичмент Басеску – не дело рук Понты, а работа депутатского большинства в румынском парламенте. Премьер-министр не увольнял омбудсмена, просто парламент решил заменить человека, занимавшего этот пост. Конституционный суд принял решение, что все в порядке. Слово «авторитаризм» в дискуссии о Румынии скорее имеет смысл применить к президенту Басеску, на протяжении 3 лет нарушавшему действующие правила, а не к премьер-министру Понте, находящемуся на своем посту всего пару месяцев. Это вкратце о том, что происходит в Румынии. А теперь переходим к главному. Отставка президента вынесена на референдум, так что беспокоиться о демократии нет причин.
С этим мнением не согласна блогер с ником Романко. Она называет поступки парламентской коалиции непорядочными и надеется, что во время референдума румыны смогут выразить свое отношение к происходящему.
Я являюсь честным гражданином Румынии, которому, к счастью, удалось пережить даже самые невыносимые моменты коммунистического периода. И я считаю, что в нынешней политической ситуации демократия в опасности. Единственный человек, боровшийся с коррупцией, поощрявший судей отправлять в тюрьму опозорившихся политических деятелей, был президент Траян Басеску, которому собираются объявить импичмент по необоснованным причинам.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Александра Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Крымск сегодня отправлен медицинский отряд Министерства обороны России для оказания помощи пострадавшим от наводнения. Бывшему сотруднику правоохранительных органов Дмитрию Павличенкову предъявлено окончательное обвинение в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Сергей Давидец сегодня допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. У здания Следственного комитета в Москве сегодня были задержаны 4 участника пикета с требованием освободить задержанных по делу о беспорядках на Болотной. Для российских СМИ, финансируемых из-за рубежа, могут ввести статус «иностранный агент». Госдума может рассмотреть этот вопрос уже осенью, сообщили журналистам депутаты от «Единой России».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело приморских партизан стало тоньше.
Комментарии экспертов.
Зачем государству еще один совет по правам граждан?
Право автора.
Анна Качкаева. Неужели Ткачев устоит?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. «АвтоВАЗ» начинает продажи модели универсала «Лада Ларгус». Курс евро упал до двухлетнего минимума. В странах еврозоны потребительские цены снижаются второй месяц подряд. Подробнее обо всем этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Российский «АвтоВАЗ» в понедельник, 16 июля, приступил к продажам модели «Лада Ларгус». Это универсал, являющийся по сути копией модели «Лаган» французской компании «Рено», главного зарубежного партнера и акционера «АвтоВАЗа». «Лада Ларгус» будет представлена на российском рынке в трех вариантах – в пассажирском на 5 или 7 мест, а также грузопассажирском. Можно ли предположить, что именно последний вариант легкового коммерческого автомобиля будет пользоваться большим спросом, ведь по существу это замена когда-то довольно популярных в этом сегменте российского автомобильного рынка так называемых каблуков от Ижевского завода или московского АЗЛК. Аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Этот сегмент рынка пока не очень развит в России, но с другой стороны перед ним открываются большие перспективы, потому что по мере ужесточения правил въезда, особенно в центральной части города, с одной стороны, с другой стороны, по мере развития мелкого и среднего бизнеса, именно эта модель, наверное, скорее всего, будет одной из самых популярных. С другой стороны, если посмотреть и другую модификацию, пассажирскую модификацию, то здесь тоже есть неплохая ниша именно для больших семей, поскольку автомобили, которые были бы, с одной стороны, компактные, а с другой стороны, вместительны, их не так много.
Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Если рассматривать «Ладу Ларгус» как пассажирский вариант, 5-7-местный автомобиль, то в данную ценовую категорию конкуренция достаточно ограниченная. Это будет, безусловно, одним из основных преимуществ. Например, тот же самый Ford Focus C-Max. Цены на него начинаются от 1 000 000 рублей, в то время как, например, даже самая топовая комплектация «Ладу Ларгус» будет стоить порядка 425 000 рублей. Но, с другой стороны, на мой взгляд, если рассматривать «Ладу Ларгус» как некий коммерческий транспорт, то перспективы здесь, на мой взгляд, они более интересны, нежели как просто пассажирский транспорт. То есть мне кажется, что этот автомобиль будет интересен, может быть, даже малому и среднему бизнесу, как коммерческий транспорт для перевозки пассажиров, грузов на короткие расстояния.
Российский «АвтоВАЗ» в понедельник, 16 июля, начал продажи модели универсала «Лада Ларгус». Она будет представлена на российском рынке в трех вариантах – пассажирском на 5 или 7 мест, а также грузопассажирском. Курс единой европейской валюты к американскому доллару упал в минувшую пятницу до минимального уровня за последние два года – чуть более 1 доллара и 21,5 цента за евро. В последний раз такой курс отмечался в июне 2010 года, на первом пике долгового кризиса в Греции. К воскресенью он повысился почти на 1 цент, но затем вновь упал после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она не намерена смягчать позицию Турцию по жестким условиям формирования будущего бюджетного союза стран еврозоны. И к 4 часам дня в понедельник по московскому времени курс евро к доллару вновь был ниже уровня 1,22 за 1 евро. В начале июля Европейский центральный банк снизил базовую ставку для 17 стран еврозоны с 1% до уровня 0,75% годовых, сократив тем самым разрыв между ней и базовыми ставками, например, в США или Японии, которые не превышают 0,25% годовых. В таких условиях евро, теоретически, мог бы стать подходящей валютой для операций, которые на финансовых рынках называют carry trade – занимай, где дешево, и вкладывай там, где дорого, то есть где проценты выше и приносят больший доход. Такой валютой в последние годы традиционно оказывалась японская иена, и спрос на такую валюту неизменно вызывал рост ее курса. Однако, судя по динамике курса евро в последние месяцы, такого же спроса на него пока нет. Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Вячеслав Смольянинов.
Дело в том, что снижение ставки ЕЦБ до 0,75% произошло не от хорошей жизни. Замедление темпов экономического роста или практически озабоченность рецессии в Европе сейчас достаточно сильная, и в этом смысле регион негативно выделяется на глобальном фоне. Это первое. Второе. В мире традиционно существуют другие альтернативы для операций carry trade. Это та же самая японская иена или, в общем-то, американский доллар. И в той и в другой валюте ставки все-таки остаются ниже, чем в евро. И в этом смысле здесь инвесторы все-таки предпочитают их. Ну и третий момент. Сейчас инвесторы очень осторожно рассматривают в принципе операции carry trade, и играть в повышение аппетита к риску в какую-то устойчивую тенденцию пока никто не готов.
В целом, с начала этого года курс евро к доллару снизился почти на 6%. В 17 странах еврозоны потребительские цены снижаются второй месяц подряд, сообщило сегодня агентство Евростат. По предварительным оценкам, в течение июня, как и в мае, они снизились на 0,1% после роста на 0,5% в апреле. При этом к уровню июня прошлого года эти цены, как и в мае, выросли на 2,4%. Больше, чем в других странах еврозоны, цены снизились в течение июня в Нидерландах и Словении на 0,6%, и наоборот, максимальный их рост в течение месяца был отмечен на Мальте на 1,1%.
С экономической панорамой вас знакомит Сергей Синицын. В эфире программа «Время свободы». Фонд «Общественное мнение» провел опрос, посвященный отношению к журналистам в российском обществе. Аналогичное исследование осуществлялось 5 лет назад. Выяснилось, что тогда работе людей этой профессии респонденты давали более высокие оценки. Неудивительно, что теперь многие также считают, что журналисты не оказывают серьезного влияния на жизнь страны. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
При ответе на вопрос, как вы оцениваете уровень большинства российских журналистов, положительно в 2007 году сказали 52%, а теперь только 34%. Еще вопрос, пользуются ли журналисты уважением в обществе? Да, говорили прежде 53%, в июле 2012-го так считают уже лишь 45%. Добавим к этому, что на 14% меньше тех, кто убежден, что профессионально уровень журналистов повысился. За комментариями обратимся к секретарю Союза журналистов России, обозревателю «Новой газеты» Леониду Никитинскому.
Респонденты считают, что и уровень образования у журналистов намного ниже теперь, чем в 2007 году, и доверие к ним меньше. С чем вы это связываете? Приходят новые молодые кадры, которые хуже выучены?
это достаточно сложный вопрос. В «Новой газете» у нас, например, приходят чудесные совершенно мальчики и девочки. Но, наверное, в последнее время еще все очень сильно испортило такое явление, как блогерство. Оно и благо, и зло. Блогером стать очень легко, да, надо что-нибудь громко выкрикнуть, или остроумно, или как-то наоборот даже неприлично, в общем, не особенно отвечает за свои слова. Это создает большой соблазн стяжать такую минутную славу без фундаментальной подготовки и без тщательной работы. Как говорил у нас на летучке Паша Коныгин, замечательный, кстати, молодой журналист, говорит, а вот вы сидите, вы old school, с уважением он сказал. Вот old school себе такого просто не позволял никогда. Но сейчас вот этот соблазн стать звездой как бы в блогерстве, и журналистика заражается блогерством. Многие заметки становятся похожими на блоги, то есть вот кто-то что-то там вот лепит. Это вот такая причина серьезной порчи журналистики, но я не уверен, что причина отношения к журналистике именно в этом.
Именно да. Это я и хотела сказать, потому что у меня-то есть подозрение, что когда обычных людей, не задумывающихся о тонкостях профессии, спрашивают о том, вырос или понизился уровень журналистов, они в первую очередь имеют в виду телевизионных журналистов.
Конечно, безусловно. Но дело в том, что я не смотрю телевизор уже много-много лет, и хотел посмотреть футбол, и понял, что я без жены просто не умею телевизор включить. Я еще, когда ручку надо было вертеть, вот тогда я смотрел его. Поэтому про телевизионную журналистику я рассуждать не могу. Ну, там вообще ничего нет. Ни информации, ни шоу, и уже называть его СМИ в старом представлении абсолютно не, это некорректно, потому что там информации-то нету, собственно говоря. Но я хочу сказать, что вот эти ответы респондентов надо еще сравнить с тем, как они оценивают другие институты, там, политические, судебные, церковь. Я не уверен, что у других они не снижаются еще более сильными скачками. Хотя журналисты, конечно, на виду. И все-таки появилось понимание. Оно сначала появилось в квалифицированной части читателей и зрителей, а потом, в общем, оно и в массовом сознании тоже возникло. Уже читатель прекрасно, например, различает, что есть желтые СМИ, есть серьезные СМИ. Вот этому можно верить, вот этому нельзя. Это как-то уже всем понятно, как это существует во всем мире давным-давно. Никому не придется в голову искать там правду в таблоиде, это можно читать как сказку, но не как серьезную журналистику. Есть и такие, на самом деле. И в провинции с этим очень плохо стало. Их все хуже и хуже становится, а в результате принятия сегодняшних поправок станет еще хуже. Но, в принципе, и там есть ответственные журналисты, по крайней мере. И в Москве-то есть несколько серьезных изданий. Им есть доверие у читателей.
Леонид, вы очень много лет в журналистике. Какой период можно назвать самым плодотворным?
Для меня лично лучшим временем было, конечно, примерно с 88-го, с 87-го по 90-й, может быть, четвертый, потому что дальше начались уже ельцинские выборы, появилось это вранье, вот эти сливы. А вот золотой век был, конечно, граница 90-х, немножко до, немножко после. На самом деле, ведь так и должно быть. Мы же тогда существовали за государственный счет и позволяли себе говорить правду. И в других-то странах это нормально. Там общество дозрело до того, чтобы понимать, что надо субсидировать правду настоящих журналистов. И вот так оно и было. Ведь это же Горбачев все вполне сознательно допускал. А потом стали вот покупать, ломать. И, конечно, журналисты-то в авангарде тех, кто испортил моральный климат в стране. Но появляются ведь и хорошие вещи тоже.
На этой оптимистической ноте мы и закончим разговор с Леонидом Никитинским.
Сегодня над рубрикой «Общественное мнение» работала моя коллега Лиля Пальвелева. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В начале следующего часа главной темой будет продолжающийся визит госсекретаря США Хиллари Клинтон на Ближний Восток и то, как проходят ее переговоры в Израиле. Вернемся и к другим основным темам дня. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы просим прекратить привозить воду, ее достаточно.
Люди жалуются на то, что им не добраться до источников получения этой помощи. Очень небольшой.
О Сирии больше нечего сказать.
Столь лидер коалиции миллиардер Бедзина Иванишвили вновь обвинил власти Грузии.
Олегу Булаку была выдана справка о том, что ему запрещен выезд из Беларуси.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.